Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы говорим сегодня о пути к священству протоиерея Виктора Лисюнина, кандидата богословия, заведующего отделом по культуре Тамбовской епархии, клирика Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Виктор, вы говорили о том, что для молодого священника, для человека, недавно вошедшего в церковь, да и, может быть, и давно вошедшего в церковь, крайне важен духовник. Об этом, конечно, мы всегда говорим паки и паки, много программ этому посвящено, множество книг, об этом говорили святые отцы, но духовничество – это же сейчас такое понятие довольно растяжимое, потому что такого послушания старцу уже мы искать не можем в миру сейчас. Что такое духовничество, на ваш взгляд? В каком формате должно поддерживаться общение между духовным чадом и, в общем-то, его духовником?
Конечно, прежде чем отдать свою волю, кому-либо, надо проверить. Надо проверить, и прежде всего проверить. Ведь когда люди приходят в храм, такая вот есть некая ошибка, что ли. Хотя, может быть, и не ошибка, может быть, Господь попущает это. Иногда хочется прям раскрыться, и иногда тебя обжигает тот ответ, который ты получаешь. То есть ты, не зная, кому ты отдался, а ведь надо узнать этого человека. Ведь, понимаете, врачи, у каждого врача бывает своя методика, свой подход. Да, так и здесь. То есть, есть общая исповедь, у нас она тоже практикуется, общая исповедь, а есть индивидуальная исповедь. Когда ты уже видишь, ты уже прихожанин, ты постоянно ходишь или ты постоянно приезжаешь, во-первых, и тебя священник уже знает, он уже понимает твои проблемы, он у тебя видит, вы постепенно привыкаете друг к другу, это тоже такой момент. Есть священник, который был военным, и у него свой подход. И некоторым это нравится. То есть, что он по-военному, все. Есть священник, который пришел, будучи медиком или педагогом. То есть, разные, конечно, пути и разные взаимосвязи. Конечно, духовник в том понимании, в котором изначально это складывалось, может быть, сейчас невозможно это обрести. Но духовное общение... иметь с кем-либо, конечно, нужно. Я скажу о себе, у меня несколько людей, которых я считаю моими духовниками. Конечно, старейший клирик нашего собора, отец Борис Жабин, который был, ему 6 был лет, и святитель Лука, благословляя, свою руку положил ему на его голову. Я когда подхожу к батюшке, я беру благословение, даже ощущаю как благословение от владыки Луки, но батюшка может сказать простые слова, он тебя утешит, он тебя просто подбодрит, и этого тебе достаточно. Но есть еще люди, с которыми ты профессионально общаешься, и ты знаешь, что они знают эту проблему. Не будешь ты духовнику своему объяснять эту проблему, связанную с педагогическими какими-то моментами, или с научными исследованиями, или с общественной своей долгом, и с общественной деятельностью. А эти люди, они мудрые, они постарше тебя. Чаще всего они тоже считают, что ты их духовник. А я считаю, что они. Пока я с ними не посоветуюсь, я не приму решение. Даже принимая решение, я обязательно позвоню и посоветуюсь, и им дам на суд или на их мнение, свое мнение. Я советую молодым людям и вообще всем иметь нескольких рядом с собой уже проверенных людей. Почему они проверены? Потому что вместе, не одну ложку соли. То есть какие-то были проблемы совместно. У кого-то была трагедия, вместе молились, вместе какие-то испытания, что-то делали вместе. И, конечно, я их уже знаю. Иногда это твои педагоги. Я своим педагогом с исторического факультета, с музейного дела отделения или с краеведческого музея. Мы вместе что-то делали. Я знаю, что они специально, они подскажут, они видят со стороны. Я могу в эмоциональном каком-то состоянии сделать что-то субъективное. И мне не стыдно, хотя некоторые из них считают меня духовником, мне не стыдно с ними поделиться и взять у них их взгляд, их мнение услышать. Я это советую людям. То есть обязательно, почему и говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть не сразу, не давая ответ с плеча. У нас владыка, ректор наш, владыка, митрополит, владык Феодосий, он вот учит так ребят. Он и говорит: ребята, даже если вы закончили семинарию, там, академию, там, вы умные, все, но если вдруг какой-то вопрос, и вы чувствуете, что лучше, сделайте паузу. Лучше скажите: я еще подумаю, я еще посоветуюсь. И я вам честно говорю, мне не стыдно некоторым говорить: вы знаете, я посоветуюсь со своим духовником. Или я посоветуюсь со старшим. Я уже 20 лет в священном служении, но есть вещи, которые мне надо посоветоваться, может быть, там, с теми, кто более сведущ по каким-то вопросам духовным. То есть они знают некую практику, они... и на самом деле практика, она может иметь не прям такой ответ. Это у меня есть однокашник, он декан исторического факультета, вот, он однажды сказал: я видел, как тебе задали вопрос. У меня в голове сразу ответ: ну как же, вот в книжках так написано. А ты не дал такой ответ, и я вдруг увидел, что ты дал ответ по духовной практике. И с той поры теперь, говорит, с плеча на духовные вопросы я не отвечаю. Я людям сразу говорю: идите к батюшке, идите к батюшке. Почему? А потому что у батюшки есть духовная практика, и он не говорит по написанному. Это вот его, как светского человека, такой духовный взгляд, он увидел. Хотя он начитанный, он на самом деле по богословию многое знает, он как раз кафедра теологии, вот именно...
Духовная практика, как это интересно, отец Виктор, не часто встретишь это выражение. Что есть духовная практика?
Ну, вы знаете, есть написанное и по написанному, есть некая форма, вот она. А наполнение, ведь Бог дает большое количество многообразия, понимаете?
Ну, то есть это аскетические подвиги, это личный опыт богообщения, что это
есть,
такое?
Есть конкретика, есть некие условия, в которых находится, и нельзя прям взять и конкретно сказать вот так или так. Можно дать, посоветовать человеку, попробовать. Вот ты попробуй вот так или попробуй вот так. Но я думаю, что любой опытный духовник, он не будет требовать, потому что личная воля человека не должна сокращаться, личная воля не должна сковываться. Духовник может посоветовать, он может помолиться вместе, он может дать направление, дать путь, а уже из практики вещей, из тех обстоятельств, которые вокруг тебя складываются, ты, следуя по этому пути, это как карта, это как компас, но ты же должен его пройти. И духовник иногда, вот честно я вам скажу, ко мне приходят люди, ну, например, врач там, или учитель, или еще кто-то. Я до конца не знаю всех обстоятельств. Знаете, какие бывают случаи? Приходит женщина и рассказывает о своей семейной ситуации. И ты думаешь: ну да, вот как она тебе рассказала, да, и вот из этой ситуации выходит вот так, вот так. А потом через две недели приходит мужчина, а показывается, это муж этой женщины, а ты знать не знал, и рассказывает совсем по-другому. А где правда-то? А правда где-то посередине. Правда в милосердии, правда в любви, правда в снисхождении. И вот найти это снисхождение. Каждый рисует картину по-своему, особенно исповедуясь, и часто эмоционально. И духовник не должен, увлекаясь этой картиной, как завороженный человек, прям согласиться. Он должен предложить путь, он должен сделать некие паузы, он должен совместное что-то, понимаете, найти какой-то особый компромисс. И чаще всего надо человека успокоить. Как только человек успокаивается, как он по-другому начинает, он со стороны смотрит, а более объективно свою ситуацию. И вот духовник, наверное, все-таки с точки зрения Евангелия, с точки зрения объективности, духовной вот этой вот успокоения, спокойствия, и должен предложить решение этой проблемы.
Отец Виктор, ну, вот такое... Вот такое решение и такой выход из ситуации, это же ведь... И ситуации с прихожанами, и ситуации с духовными детьми, это же все-таки должен быть уже определенный опыт общения с прихожанами, с людьми, которые приходят на исповедь. Ты же не можешь с первого года иметь вот эту интуицию, как правильно, духовную интуицию, да? Вы сказали, духовная практика, а я вот это понимаю как некое, да, вот такое вот, некую интуицию, ну, чутье такое.
Чутье, да.
Ну, кому как ответить?
Ну, почему я эту ссылку и дал на нашего ректора, владыку Феодосия, когда он говорит: будьте аккуратны, будьте осторожны. То есть мы, конечно, делаем отсылку на святых отцов сразу, на Евангелие сразу, но... Как мне кажется, вот молодой священнослужитель, да, ведь он может предложить и вместе помолиться, Ведь это очень, очень действенная вещь. Это очень действенная практика. Вот почему мы говорим про духовную практику.
Да.
А давайте вместе помолимся. Вот мы каждую неделю, например, молим святителю Петериму. Или мы каждую неделю, там, в другой день, молим святителю Луке. У нас вот в кафедральном соборе есть день, когда святитель Петерим, когда преподобный Серафиму, святитель Феофан Затворник. Давайте вот по этим дням, по этим вечерам, когда читается акафист и молитва, вы приходите, вместе помолимся об этом. Я вот почему вам говорю, как только молитвенно человек успокаивается, то есть, да, она тревожит его, эта проблема, но он немножко по-другому.
Приподнимается.
Да,
над ней,
да, и все, и находится решение. Какие-то, вот Господь, он снисходительный, он всегда дает вот ответы. Не быть быстрым на расправу. Мы очень быстры на духовную расправу, понимаете? А в духовном плане нет. В духовном плане это, да, на перспективу, это всегда это в будущее, работа в будущее. Но я считаю, что, знаете, как зло, так и добро, оно имеет такой своеобразный накопительный такой вот момент. То есть типа, в этом-то и есть духовная борьба, что надо поднакопить силёнок, и тогда появится вот это вот действие, вот этот шаг вперед.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат богословия, заведующий отделом по культуре Тамбовской епархии, клирик Спаса Преображенского кафедрального собора города Тамбова. Ой, отец Виктор, как много важных и глубоких тем мы сегодня затронули. И я все-таки, вы знаете, о чем хотела вас спросить. Насколько трудным для вас было решение оставить светскую работу, интересную работу, оставить то, что было для вас важным, нужным, имело большой смысл, и все-таки уйти от этого в лоно церковной жизни?
Ну, вы знаете, у меня как-то Бог дал, что я никуда не ушел.
Не ушел. Вы продолжили.
Иногда меня называли светский батюшка. Я, знаете, вот людям говорю, вы знаете, а я тоже, да, я светский от слова «свет». Я тоже мирской от слова «мир». Когда закончил исторический факультет и учился, поступил в аспирантуру, параллельно я занимался в воскресной школе. И когда предложили и сказали, что нужно, и вот владыка как раз, что нужно, все, надо все идти в свет. Я уже понимал, что да, так нужно. А с исторического факультета некоторые преподаватели мне потом это передали, а некоторые в глаза сказали: да куда ты идешь? Там же крепостное право, там у тебя не будет воли, там все надо подчиняться. Я вот сейчас людям, вот когда у нас день открытых дверей в семинарии, да, я говорю, вот знаете, многие же приходят с таким вот, знаете, скепсисом, скептично так. А я говорю, вот скажите, я просто, глядя на свою жизнь, мне церковь дала все. Все церковь мне дала. Понимаете, я могу, вот сейчас мы ведем трансляции из кафедрального собора и пасхальные трансляции, я как комментатор. С прессой занимаемся, пожалуйста, передачи, радиопередачи к истокам, пожалуйста. Ты реализуешься везде, пожалуйста, как пресс-секретарь и просто как священнослужитель. Надо написать книгу? Пиши, пожалуйста, книгу. Надо статью? Пиши, пожалуйста, статью. Будешь педагогом? Пожалуйста, даже в светском вузе ты будешь педагогом, пожалуйста. И я просто что хочу сказать. У меня как-то по жизни так получилось, что ты реализуешься, вот ты идешь по жизни, и все, вот есть такой хороший анекдот, чукча едет, у него спрашивает, что, простите, да, что я так вот, у него спрашивает, о чем поешь? Да что вижу, то и пою. Вот так и я по жизни, вот я, вот что, вот оно дается. Владыка нам это все позволяет, мы сейчас везде, пожалуйста, как с миссионерской точки зрения, мы везде, и все доступно, все разрешено. Но, слава Богу, я помню моего настоятеля, нашего настоятеля Покровского собора, отца Николая Степанова. Ведь он пришел молодым человеком, ничего не разрешено. Я помню, как в 90-е годы, куда бы его ни позвали, он не то что с жадностью, он с радостью везде шел. Везде бежал, уже пожилой престарелый священство. Он бежал туда, везде, куда бы ни позвали. А потому что он помнил, как везде было все запрещено. И сегодня, не знаю, но как мне кажется, в церкви сегодня реализация везде. Церковь всегда была социальным лифтом. Это было до революции. И сегодня это точно так же. Церковь – это социальный такой своеобразный лифт. То есть любой, кто придет к нам сегодня, бесплатное образование, бесплатное проживание, бесплатное питание. Вот в семинарии, например, владыка, и библиотеку, пожалуйста, и, пожалуйста, общежитие. Все тебе есть. Пожалуйста, реализуйся. Но да, дорогой мой человек, конечно, должны быть принципы. Не должно быть беспринципности. Эти принципы, эти правила, они помогают. Вот что, чем церковь, очень такой институт, который помогает. Вот есть правила, вот есть берега. Если не будет берегов, не будет русла, твоя река жизни превратится во что? В болото. Поэтому и будет уныние. А русла и берега, которые даны, вот эти святоотеческие правила, да, церковные правила, они помогают тебе это русло, как говорится, направить. Вот. В этой связи я не заметил вот этих вот моментов, что мне что-то пришлось оставить. Как были преподаватели, с которыми я общался, так и сейчас. И сегодня многие, вот я помню, как в нулевые годы, да, начало 2000-х, некоторые из них не могли переступить порог семинарии. Но когда ты общаешься с ними, происходит это воцерковление, причем они сами воцерковляются, они сами, я видел даже вот люди светские, но я видел, какие они церковные, может быть, внешне они светские, а внутри вот их принципиальность, их чистота, они церковные люди. Я был тогда удивлен уже, когда учился на историческом факультете, на отделении музейное дело, я тогда был удивлен этому, потому что не случайно один из богословов древности сказал, да, душа каждого человека христианка. Это правда, то есть чистота, она есть. Оформление этой чистоты зависит от нашего совместного общения. И когда мы общаемся, пожалуйста, нет границ для духовного общения.
Отец Виктор, ну, вы знаете, я скорее имела в виду не прямо все бросить, стать священником и не заниматься никакой научной деятельностью, не заниматься ничем, где вы можете послужить церкви и обществу. Нет, совершенно не это. Я, может быть, не очень корректно задала вопрос. Я-то имела в виду вот что. Когда человек становится священнослужителем, как мне кажется, да, женщине пережить я это все равно не смогу, но кажется, что ты все равно должен в некой степени отказаться от себя прежнего. Это, конечно, не монашество, где ты даже имя меняешь и даешь множество обетов, но это где-то рядом. Отец Виктор, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это где-то рядом. Кажется, что мужчина, который был еще вчера не священником, а сегодня он уже священнослужитель, в нем что-то необратимо меняется. Я помню, разговаривала с одной матушкой, они были молодыми архитекторами и очень были этому рады, и как-то у них все так в гору шло, а в какой-то момент муж ее, он уверовал и совершенно изменился. И он настолько переродился, и ее привел в церковь, и сам пришел в церковь, и его, в общем, пригласили рукополагаться. И она говорит, он уехал в Москву рукополагаться, они жили в Сибири. И она говорит, я помню тот день, когда он приехал оттуда. И вы знаете, у меня не было желания броситься ему на шею, другой как человек. Раньше.
Другой
и
человек.
Сказать, ой, привет, Андрей, я так рада, что ты приехал. Она сказала... У меня было только одно чувство – сказать ему: «Батюшка, благослови». Я, говорит, взяла у него благословение и поняла, что это приехал уже другой человек. Вот я скорее об этом, отец Виктор.
Ну, такое перерождение, оно происходит, да, но оно же не беспочвенно. То есть есть определенные условия для этого перерождения. Хотя вот для ребят молодых, для семинаристов, например, я всегда о чем вот как бы отмечаю, что... Ты как священник рождаешься постепенно. То есть, да, вот констатация факта, рукоположение, некое изменение, ты это видишь. Но полное обретение твоего рождения как священник, это происходит в процессе твоей жизни, потому что приобретается опыт сострадания. И это должно быть вот это сострадание, рождаться постепенно, понимая, пробуя вот эти искушения, которые происходят, ты должен их проходить. И как раз тема духовничества, она очень этому помогает. Я бы, наверное, никогда не состоялся, да и сейчас не могу состояться, если бы у меня не было, и сейчас нет, слава Богу, они есть, эти примеры. То есть отец Николай, протоиерей Николай Степан, протоиерей Борис Жабин, ряд других других батюшек. Некоторые вот сейчас, к сожалению, скончались у нас, когда был ковид. А может быть, Господь... Да не может, а так оно и есть. Господь специально взял именно в праздничные дни, взял таких... Я понял, что, наверное, этих батюшек Господь забрал специально, чтобы встрепенулись молодые сердца и взяли на себя, наверное, то крестоношение, mm-hmm. которое несли эти батюшки. Поэтому, конечно, в страдании рождается сострадание, и священник – это, наверное, тот, кто и должен сострадать вот в этом смысле. Он и должен рождаться в этом, сострадая, он рождается как священнослужитель, именно как служитель, да.
Вы как раз сказали о том, что не будешь страдать, не будешь сострадать. Но сейчас такое время непростое, отец Виктор. То есть, может быть, самим уже страданий-то и не хочется искать, потому что ну, многие из наших соотечественников, они и так страдают.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, да. Но понимаете, вот ведь Господь дает и утешение, очень большие утешения Господь дает. Это надо видеть. И ты видишь это. Вообще, вся наша жизнь, она в контрасте. Если бы не было черного, мы бы не видели бы белого. Когда мне некоторые говорят, должно быть счастье, ну, милый человек, ну, дай человеку сахар, 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 ну, извините меня, слипнется, ну, хорошо, допустим, будет бельмо на глазу, вот бельмо на глазу, все белое, белое, нет никаких оттенков, это что, счастье? Нет, конечно, вот в контрасте живет, человек живет в контрасте, но правильное понимание этого контраста, угу. понимаете, правильное понимание вот дороги, вот он, светлый луч, по которому я иду,
несмотря на эти потемки. То есть все равно нужно надеяться на Пасху, как Великий пост бывает перед Пасхой.
Конечно, конечно.
В любых трудностях надо надеяться на
примеры. Пасху. Я бы не могу состояться как священнослужитель, если нет примеров. И слава Богу, что вот по жизни мне Господь давал и дает эти примеры. Я Богу благодарен за это, за пример, что я видел жизнь вот тех, кто пережил советский период, тех, кто пережил вот искушение нулевых, двухтысячных, да, угу. или девяностых. Я видел, как им нелегко, может быть, было, но как они удержались. Понимаете, когда ты видишь, как они прошли эти искушения, то и ты понимаешь, как надо пройти эти искушения, что надо выдержать, несмотря ни на что. Вы знаете, бывают такие вот грешки, или я не знаю, как это, разные, они и плотские, да, они и с точки зрения реакции психологической. Ну, например, у каждого ведь есть характер. Uh-huh. Ну, вот, например, один такой вот активный, импульсивный, все, и ты не уйдешь от этого, ты не скроешь себя, все, это твой характер, все. А ведь надо удержаться. Ведь надо удержаться и найти истину, это главное. И вот как раз вот примеры, духовные примеры, святоотеческие примеры, вот, они очень помогают. Вот преподобного Амвросия Оптинского, посмотрите, ведь какой был подвижный, да какой он с юмором, да как все. А Господь ему дал болезнь, а Господь ему дал вот такую спасительную прикованность, и он не потерял чувство юмора. Вы посмотрите, его святоотеческий. Он наш земляк, он из Тамбовской земли, mm-hmm. рядом с Тамбовом, село Большая Липовица. Какие поговорки-то наши тамбовские, черноземские, и как он их вплетает, и как он прям ярко все дает с улыбкой, с радостью, да? Вот и все. А какую страшную болезнь, и какую mm-hmm. расслабленность тела, вот как он болел и был прикован. Поэтому такие примеры духовные, почему и нужно изучать святоотеческий опыт. И, собственно, и исследовать себя с точки зрения святоотеческого опыта и познавать Евангелие, потому что в Евангелии это все и дано.
Но нужно искать. Знаете, отец Виктор, я недавно слышала и читала у монахов, святых отцов, что крайне важна духовная преемственность. Точно. И она не только от старца к ученику, она еще от более духовного человека-мирянина к менее духовному.
Это
более сильного,
да,
духовника к молодому священнику. То есть вот передача благодати некая. И это такой важный закон, который не так уж много людей, оказывается, знают.
Но ведь благодать – это искренность, когда ты видишь чистоту.
Дух, да,
меня
дух,
не удивляет, что люди такого. Грешат. В том числе и священнослужители грешат. Но мы люди. Грех, ну, с греческого, да, ошибка. То есть, что мы ошибаемся. Вот. Меня это не удивляет. Меня удивляет, как человек, несмотря на все это, держится. Как он удерживает.
Да,
вот это удивляет.
Точно.
И вот это и тебе помогает. Это такая прививка такая хорошая.
Стойкость.
Стойкости, да. Вот знаете, вот в последнее время многие болеют ведь чем? Духовный. Вот им хочется чудес, экстрасенсорикой занимаются, еще чем-то mm-hmm. там, всякие практики духовные, вот всякие магии и тому подобное. Вот попробуй ответь. Они подходят и говорят, ну а что вы-то православные? Им же чудеса сразу нужны, да? И вы знаете, вот, а кто может быть духовным авторитетом? Я вот задаю им вопрос, этим ребятам молодым, и говорю, скажите, назовите мне хоть одного колдуна, ведуна, вот этого, ну, не знаю, экстрасенса, который что-то такое сделал, что во все века его запомнили, что вот для государства, для... Никого вы не назовете, только одного, конечно, это Киприана, да, святого Киприана, который был когда-то, но отказался и стал. Хорошо, я говорю, вот для вас является авторитетом святитель Лука? Да, конечно, святитель Лука, ну, как же хирург, все. Но если святитель Лука... бросил все, весь почет, все уважение, бросил все и стал не просто монахом, а он священным монахом, он не просто священником, он архиереем стал. И даже когда к нему обращались, профессор, он говорит, не профессор во мне чтите, а то, что вот я являюсь...
духовным лицом.
Да, духовным лицом. Вот это во мне чтите. И то не меня чтите, а Господа, да, вот он. Понимаете, вот такие примеры, когда... вот они помогают, эти примеры. Слава Богу, они у нас есть. И сегодня они есть. Я думаю, со временем мы это увидим. Пройдет время, и среди... И в наше время, наверное, рождает таких подвижников, которых мы, может быть, не знаем. Но извините меня, священномученики, а исповедники – это наши времена. Их много, их надо изучать, их надо исследовать. И помогайте ребятам в постижении этого.
Да. Спасибо огромное за этот разговор, отец Виктор. Так много важных тем вы сегодня подняли, и такое ощущение, что не хватило нам часа. Дорогие друзья, в гостях у Светлого Вечера сегодня был протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат богословия, кандидат исторических наук, заведующий отделом по культуре Тамбовской епархии, клирик Спаса Преображенского кафедрального собора города Тамбова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего вторника, и спасибо огромное, отец Виктор. Очень рады были видеть вас в студии сегодня, в студии «Радио Вера». Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо за такой светлый вечер и за такую искренность и вашу любовь. Божьей помощи вам.
Спасибо.
На пути спасения.
Светлый вечер. На «Радио Вера».